Здравствуйте, друзья! Начинаем передачу радиожурнала «События и люди». Ведет программу Анатолий Лимбергер. Катастрофа на ядерной электростанции в Чернобыле в центре внимания мировой общественности. Мы познакомим вас с реакцией на случившееся в западных странах. Первым предоставим слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Муслину.
Ядерная катастрофа в Чернобыле выходит за пределы советских границ. Повышенная радиоактивность отмечена в Швеции, Норвегии и Финляндии. В Польше запрещена продажа молока. Датчане принимают йодистые пилюли. Так начинается редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». Автор статьи продолжает. Советские руководители, три дня замалчивавшие катастрофу, не внушают своим соседям особого доверия. Чтобы рассеять опасения других стран, Советский Союз должен сообщить им о катастрофе все имеющиеся у него сведения. Далее автор статьи отмечает, что хотя абсолютно безопасных ядерных реакторов не существует в природе, Чернобыльская катастрофа в значительной степени обусловлена специфическим советским подходом к их проектированию. Так, советские энергетические реакторы не накрыты предохранительной железобетонной оболочкой, стандартной в Соединенных Штатах, и на советских ядерных электростанциях не принимаются многие меры предосторожности, обязательные на Западе. За фасадом советской научно-технической уверенности, возможно, скрывается отсталая технология и слабая промышленная база, а советские просьбы к западноевропейским странам о содействии при ликвидации пожара реактора и в оказании медицинской помощи жертвам радиоактивного облучения свидетельствуют о советской неподготовленности к подобного рода обстоятельствам. Означает ли Чернобыльская катастрофа, что мы должны отказаться от ядерной энергетики, задает вопрос автор статьи и сам на него отвечает. Нет, для большинства стран это практически невозможно. Советский Союз уже производит 10% электроэнергии на ядерных электростанциях. Соединенные Штаты – 15%, Япония – 25%, а Франция – 65%. Так что какой бы серьезной ни была Чернобыльская катастрофа, следует не поддаваться панике, а добиваться законодательных мер, обеспечивающих безопасность атомных электростанций. В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» также подчеркивается, что Соединенные Штаты и другие западные страны должны оказать Советскому Союзу всю необходимую помощь для ликвидации последствий Чернобыльской ядерной катастрофы. Катастрофы, продемонстрировавшей недостаточность существующих международных процедур по информированию других стран. Такое информирование абсолютно необходимо для срочного принятия совместных предохранительных мер, которые становятся все актуальнее по мере быстрого роста мировой ядерной энергетики. Советские власти, однако, пишет далее автор статьи, не только ничего не сообщали о катастрофе до тех пор, пока за тысячи километров не были отмечены многократные повышения уровней радиации, но и сейчас скрывают подробности. Требования безопасности, отмечает автор редакционной статьи в «Вашингтон-Пост», обычно отступают, когда энергетические установки мирного назначения начинают использоваться и для военных целей, что весьма часто происходит в Советском Союзе. В Чернобыле, например, стоят такие реакторы, какие применяются в СССР одновременно и для производства плутония, этого сырья для ядерных бомб и боеголовок. Несомненно, Чернобыльская катастрофа усилит кампанию против ядерной энергетики во многих странах, но не в Советском Союзе. В СССР не хватает электроэнергии, а нефть, являющаяся основным источником твердой валюты, все больше идет на экспорт. Радиоактивные осадки, которые ветер переносит через советские границы, заканчивает автор редакционной статьи в «Вашингтон-Пост», являются самым убедительным аргументом для Запада добиваться сотрудничества с Советским Союзом в области обеспечения ядерной безопасности. Прогресс будет медленным, но пытаться необходимо. Евгений Муслин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О том, как реагируют на чернобыльскую трагедию в Великобритании, рассказывает Владимир Матусевич.
Трагедия и секретность. Так озаглавлена передовая статья в лондонской газете Daily Mail от 30 апреля. В ней говорится, лишь двумя сутками позже Советский Союз признался в катастрофе, да и то самым смутным и неинформативным образом. Лишь тремя сутками позже ужаснувшийся мир начал постигать масштабы чудовищной трагедии, обрушившейся на советских людей. Наши мысли, наше сочувствие с теми, кто пострадал и обречен на страдания. Мы понимаем боязнь советских властей вызвать массовую панику среди населения. И все же мы не в состоянии понять поистине патологическое нежелание Кремля не только проинформировать сограждан о случившемся, но и дать международный сигнал бедствия. В конце концов, чернобыльская трагедия отнюдь не внутреннее дело СССР. Радиоактивные осадки не знают границ. Слова эти в высшей степени характерны, если попытаться определить ведущие темы в половодье статей, комментариев, дискуссий о случившемся в Чернобыле, которые захлестнуло британские телеэкраны, эфир, газетные страницы. С одной стороны, ужас, потрясение, шок. Ведущие ученые физики, эксперты по ядерной энергетике страны единодушно констатируют, на Чернобыльской ядерной электростанции произошла первая в истории использования мирного атома подлинная катастрофа такого масштаба, о котором не смели даже помышлять. Научный обозреватель газеты Financial Times в большой статье, подводя итоги своих кропотливых изысканий, пишет: «Все те ученые и инженеры, с которыми обсуждал я проблему борьбы с пожаром на реакторе такого типа, выражали ужас и отчаяние. Никто не мог предложить решение проблемы». С другой стороны, британская общественность испытывает возмущение в связи с неспособностью и нежеланием Москвы дать гражданам СССР и всему миру насущную информацию о случившемся. Так, выступая в парламенте, министр по делам окружающей среды Кеннет Бейкер, выразив сочувствие советскому народу, заявил: «Один из безотрадных аспектов случившегося – это то, что о катастрофе мы узнали не от правительства СССР, но от ученых в других странах. Я, — добавил министр, — настоятельно призываю правительство СССР дать полный отчет о происшедшем и о мерах, которые оно предпринимает». «Ядерная паранойя» называется передовая статья в газете «Таймс». В ней подчеркивается, что нынешняя катастрофа – прямой результат таких органических свойств советской системы, как пренебрежение к безопасности населения и окружающей среды, демонстрируемое низким качеством систем безопасности и отказом от дорогостоящих, но эффективных предохранительных структур западного образца на ядерных электростанциях, как атмосфера секретности, препятствующая обмену научными и техническими идеями Восток-Запад, как, цитирую, пренебрежительное отношение к интересам других стран и народов, которое нетерпимо, коль скоро речь о государстве, гордящемся статусом ядерной сверхдержавы. Статус этот предполагает не только могущество, но и ответственность. А реакция Москвы на чернобыльскую трагедию не продемонстрировала чувство ответственности ни по отношению к собственному народу, не по отношению к соседям». Конец цитаты.
С реакцией французской прессы на чернобыльскую катастрофу вас познакомит парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
В силу существующих атмосферических условий, главным образом учитывая направление ветра, Франция, в отличие от ряда других стран, не находится в числе районов, в которых повысилась радиоактивность воздуха в результате катастрофы на атомной электростанции в Чернобыле. И тем не менее, французские газеты, радио и телевидение не перестают информировать население о мерах предосторожности, которые следует принять в случае резкого повышения радиоактивности воздуха и выпадения радиоактивных осадков. Франция, обладающая самой разветвленной сетью атомных электростанций в Европе, предложила, как известно, советскому правительству помощь в борьбе с последствиями радиоактивного пожара. В Париже при институте Фредерика и Мари Жолио-Кюри находится в полной готовности специальный медицинский центр для лечения людей, получивших опасные для жизни и здоровья дозы радиоактивного облучения. Ведущие эксперты в области строительства атомных электростанций рассматривают на страницах французских газет наиболее вероятные причины Чернобыльской катастрофы. На этот счет существует, естественно, более чем одна гипотеза. Ученые, придерживающиеся самых разных мнений относительно причин аварии, сходятся в одном. Ущерб, нанесенный атомным пожаром, и, главное, количество человеческих жертв можно было бы значительно сократить, если бы власти СССР немедленно информировали общественность о том, что произошло в конце прошлой недели в Чернобыле. Только анахронизм тоталитарной машины советской информации, основанной на лжи и умолчаниях, способен объяснить тот факт, что шведы узнали о катастрофе в Чернобыле раньше, чем население соседнего Киева. Этой проблеме посвящена редакционная статья крупнейшей газеты Франции «Монд», которая писала в среду. «Чернобыльская авария со всей неумолимостью ставит под вопрос всю информационную систему, на которой тоталитарные режимы строят свою власть и на которой держатся привилегии правителей. Мы знаем традицию, — пишет далее газета «Монд», — согласно которой режимы советского типа считают, что в сообщениях подвластных им источников массовой информации не должно быть места для так называемых отрицательных событий, как, например, массовые волнения, преступления, несчастные случаи, стихийные бедствия и так далее и тому подобное. Почему? Французская газета дает на этот вопрос два ответа. Первый заключается в том, что с точки зрения властей тоталитарной страны сообщения о всякого рода несчастьях, постигающих людей, не отвечают пропагандной функции, которую они отводят источникам массовой информации. Во-вторых, потому что события такого рода, неподвластные партии, показывают границы ее власти, тщетность ее претензий, все знать, все предвидеть и все планировать заранее. Последствия такой информационной политики плачевны с точки зрения интересов самой же партии, пишет газета «Монд», ибо информация, проходящая сквозь партийные фильтры, не вызывает доверия у людей и естественным образом порождает всевозможные слухи. В официальном советском сообщении говорилось, что в результате аварии в Чернобыле погибло 2 человека. Согласно неофициальным западным оценкам, число жертв достигает 2000 человек. Какому из этих 2 сообщений скорее поверят советские люди? Спрашивает в своей редакционной статье парижская газета «Монд». Какой бы ни была реальная цифра, поверят скорее все же второй из названных цифр. Более того, при сегодняшнем уровне техники, при наличии целой системы спутников связи и наблюдения, искусственные барьеры, мешающие поступлению информации о том, что происходит в Советском Союзе, разлетаются вдребезги. В этих условиях, пишет далее газета «Монд», зачем советское правительство продолжает окружать тайной все обстоятельства катастрофы в Чернобыле? Советские граждане вновь рискуют оказаться в положении людей, узнающих последними о событиях, касающихся их в первую очередь. Но у них есть выход, пишет газета «Монд». В чем заключается этот выход? Настроиться на волну западных радиостанций, например, на волну «Радио Свобода». Семен Мирский, «Радио Свобода», Париж.
И, наконец, об откликах некоторых газет других европейских стран на катастрофу в Чернобыле расскажут Наталья Урбанская и Эрнст Зорин.
Газета Deutsche Tagespost, выходящая в Федеративной Республике Германия, в связи с чернобыльской катастрофой пишет:
уровень безопасности реакторов советского типа и сравнить невозможно с реакторами ФРГ. И все-таки Советский Союз добивается ускоренного наращивания числа атомных электростанций, чтобы преодолеть грозящий ему энергетический кризис.
Западно-берлинская газета «Tageszeitung» пишет:
все последствия ужасной катастрофы в Чернобыле пока предсказать невозможно. Ясно только, что сотни, если не тысячи людей или погибли сразу, или приговорены к медленной лучевой смерти. Перед фактом такой трагедии негоже упиваться якобы их техническим превосходством над Западом. В отличие от Запада, широкой, критически настроенной общественности в Советском Союзе нет, и некому заставить строителей АЭС соблюдать повышенные меры безопасности. Да и в ликвидации последствий катастрофы советская атомная держава проявила себя малоэффективной. Монополия на средства информации помешала своевременному оповещению о катастрофе. Мы не знаем, замедлило ли это меры по защите населения. Наверное, замедлило. Да и в способности руководства сделать из случившегося должные выводы можно усомниться. Вряд ли руководство это отступится от предписанного 27-м съездом КПСС расширенного развития атомной энергетики.
Вот что пишет в комментарии на ту же тему швейцарская газета «Basler Zeitung».
Тот факт, что такая катастрофа могла случиться лишь в Советском Союзе, ясно из специфических особенностей несчастья. Однако злорадству места нет. Необходимо налаживать каналы информации между государствами мира, даже если для людей границы остаются непроницаемыми. Просьбы о помощи со стороны советского руководства внушают некоторую надежду. Те, кто друг другу помогают, сближаются.
Приведем мнение западно-германской газеты «Вельт».
Атомный реактор выходит из-под контроля людей, а люди вынуждены об этом молчать. Что же это за люди руководят великой державой, Советским Союзом, когда о случившемся поначалу рассказывают только радиоактивные облака? Катастрофа на атомной электростанции срывает покров тайны с катастрофического состояния всей системы. Технические характеристики отравляющего теперь атмосферу реактора, по мнению специалистов, свидетельствуют о его ненадежности. Правила безопасности приносятся в жертву имперскому честолюбию. Политики учат халатности, ученым и инженерам заткнут рот. От них ждали реляций об успехах, теперь на них возложат вину за неудачу. В 1976 году Мао Цзэдун приказал не упоминать о землетрясении. Оно унесло 240 тысяч жизней. Никто ничего не знает о гигантском крушении поезда в Северной Корее. И это прикажете считать мировым идеалом?
Вот выдержка из статьи нидерландской газеты «Volkskrant».
Несчастье в Чернобыле следует рассматривать на фоне специфики советской жизни. Устарелая атомная электростанция, недостаточные меры безопасности, слишком медленная система оповещения. Но все это отнюдь не повод к тому, чтобы сидеть сложа руки и ждать оргвыводов, назначенной Кремлем комиссии. Должны быть разработаны международные правила безопасности при обращении с атомной энергией. Это должно стать первоочередной задачей.
Завершим обзор печати выдержкой из статьи в газете «Мюнхнер Меркур». Она выходит в Федеративной Республике Германия.
Советские руководители всегда выдавали и выдают себя за государственных деятелей, которые неустанно пекутся о благополучии и безопасности мира. Они постоянно твердили и твердят о якобы столь опасной политике американцев, об американских ракетах и ядерных испытаниях. и на многих обеспокоенных людей Запада эти заклинания производили впечатление. А когда американцы и их союзники говорили о необходимости строгой проверки выполнения условий договоров, их упрекали в недостаточном миролюбии. Как показали последние события, упреки были незаслуженными. Стало ясно, что высокопарных застольных речей и ярких прожектов недостаточно. Если Горбачев хочет, чтобы его слова принимали всерьез, если он действительно заинтересован в укреплении международной безопасности, он должен пойти на усиленный контроль как в области вооружений, так и в области атомной энергетики. Правда, тогда Советскому Союзу придется считаться с тем, что о нем будут судить не по словам, а по делам. Прикрывать халатность покровом молчания уже будет нельзя.
Продолжаем наш радиожурнал. Президент Соединенных Штатов Рейган продолжает поездку по странам Тихоокеанского бассейна. Послушайте сообщение на эту тему сотрудника нашей вашингтонской редакции Владимира Наумова.
Президент Соединенных Штатов Рейган продолжает поездку по странам Тихоокеанского бассейна. Во вторник, 29 апреля, Рейган прибыл на остров Бали в Индонезии, где он встретится с официальными индонезийскими лицами, а также с участниками проходящего здесь совещания министров иностранных дел шести стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – Индонезии, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Брунея. Ассоциация АСЕАН была создана в 1967 году в целях добиться установления стабильности и безопасности в юго-восточном бассейне Тихого океана, а также ускорить экономическое и социальное развитие стран этого региона. Центральной темой, обсуждающейся на нынешнем совещании АСЕАН, стал вопрос о положении в оккупированной вьетнамскими войсками Кампучии. Накануне встречи с президентом Рейганом министры иностранных дел стран, входящих в ассоциацию АСЕАН, поддержали выдвинутый силами сопротивления Кампучии план мирного урегулирования кампучийского конфликта. Этот план, среди прочих мер, предусматривает прекращение военных действий на территории Кампучии, вывод из этой страны всех вьетнамских войск, проведение свободных выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций и заключение пакта о ненападении с Вьетнамом. По мнению министров иностранных дел стран, входящих в ассоциацию АСЕАН, выдвижение такого плана может стать исходным моментом для проведения конструктивных переговоров по урегулированию кампучийского вопроса. Ожидается, что президент Рейган и государственный секретарь США Шульц, который также примет участие во встрече с министрами иностранных дел стран-участниц АСЕАН, познакомит участников совещания с позицией Соединенных Штатов в отношении конфликта в Кампучии. По сведениям из Белого дома, президент Рейган собирается подтвердить намерение Соединенных Штатов не устанавливать дипломатических отношений с Вьетнамом до тех пор, пока вьетнамские войска не покинут Кампучию. Ожидается также, что на встрече президента Рейгана с министрами иностранных дел стран, входящих в состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, будут затронуты вопросы, касающиеся промышленного развития этого региона и его экономических связей с развитыми странами Запада. Позднее на этой неделе президент Рейган собирается встретиться с вице-президентом Филиппин Сальвадором Лаурелем и подтвердить готовность Соединенных Штатов оказать поддержку новому филиппинскому правительству во главе с Карасон Акино. По окончании визита в Индонезию президент Рейган отбудет в Токио, где 4 мая начинает работу очередное совещание глав правительств семи высокоразвитых промышленных стран – Соединенных Штатов, Великобритании, ФРГ, Японии, Франции, Италии и Канады. Центральной темой токийского совещания будут вопросы экономического характера. Перед началом поездки по странам Азии президент Рейган выразил надежду, что встреча в Токио послужит делу дальнейшего развития международной торговли и экономического сотрудничества. Владимир Наумов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в заключение заметка, которую прислал уже выступавший в нашей программе Владимир Матусевич. Несколько английских газет, пишет Матусевич, опубликовали отчеты своих московских корреспондентов о пресс-конференции МИД СССР, на которой выступил вернувшийся в Советский Союз бывший сотрудник русской редакции «Радио Свобода» Олег Туманов. Отчеты эти радикально отличаются от 15-минутного репортажа советского телевидения о пресс-конференции, длившейся полтора часа. Передаю микрофон Владимиру Матусевичу.
Московская пропагандная инициатива стала бумерангом. Так озаглавил свою корреспонденцию сотрудник английской леволиберальной газеты «Гардиан» Мартин Уокер. Он пишет: «Советская пропагандная машина нового образца подверглась публичному унижению, когда тщательно отрепетированная пресс-конференция «Возвращенца» буквально провалилась, обернувшись фарсом. Нервничающий, жадно глотающий воздух, подчас бормочущий нечто невразумительное, мистер Туманов отказался сообщить, когда и почему решил он вернуться в СССР, откуда сбежал более 20 лет назад. Оставил он без ответа и следующий вопрос представителя газеты «Гардиан». Если продукция «Радио Свобода» столь плоха, как вы утверждаете, почему советское правительство тратит так много времени и усилий на глушение ее передач? Пресс-конференция, продолжает принимавший в ней участие Мартин Уокер, все в большей степени выходила из-под советского контроля. Длинная и пустопорожняя речь официального представителя о том, как деятельность радиостанции «Свобода» противоречит международному законодательству, заглушалась смехом и издевательскими репликами собравшихся. Что же касается главного действующего лица, то правдоподобие сообщенного Олегом Тумановым было беспощадно высмеяно корреспондентами французской газеты «Монд», американских «Washington Post» и «New York Times», радиокорпорации BBC и многими другими. Ведущим пресс-конференцию даже пришлось помогать злополучному Туманову находить соответствующие абзацы в заранее заготовленном тексте ответов на куда более дружелюбные вопросы сотрудников «Правды» и «Известий». Конец цитаты. Как сообщает московский корреспондент лондонской газеты «Таймс» Кристофер Уокер, особенный гнев западных журналистов вызвали обвинения некоторых их коллег в участии в так называемых шпионских операциях «Радио Свобода». «Эта пресс-конференция, — пишет он, — чрезвычайно ухудшила атмосферу во взаимоотношениях представителей западной печати и советских властей». Московский корреспондент другой английской газеты «Financial Times» Патрик Кокберн констатирует: «Несмотря на декларативные утверждения мистера Туманова, что радиостанция «Свобода» — центр шпионажа против СССР, он был не в состоянии представить какие-либо доказательства того, что радиостанция занимается чем-либо, кроме радиовещания». Владимир Матусевич, «Радио Свобода», Лондон.
И на этом мы закончим передачу радиожурнала «События и люди». Сегодняшний выпуск подготовил и вел Анатолий Лимбергер, режиссер передачи Наталья Урбанская. Всего вам самого доброго.